Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы снова на канале Движение Родина. И в гостях у нас в Минске известный общественно-политический деятель российский Николай Стариков. Сегодня мы пообщаемся на те темы, которые и злободневны, и на те темы, которые волнуют нас всегда. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, следите ли вы за теми перипетиями, которые сейчас происходят на белорусско-польской границе и во взаимоотношениях Польши и Беларуси?
Ну, конечно, я бы даже сказал, что ни за чем так внимательно мы не следим, как за тем, о чем вы спрашиваете.
Тогда наверняка вы уже знаете, видели или слышали о солдате с польской стороны, перебежчике, который вот пришел и донес до нашей общественности, до наших людей, о многочисленных, притом не разовых, а именно многочисленных убийствах, которые происходят со стороны Польши в закрытой зоне, вот через этих самых военнослужащих. Речь идет о паре сотен убитых беженцев и двух, как утверждает этот солдат польский, двух гражданах Польши, которые волонтерами вот в этой зоне закрытой помогали беженцам. Как по-вашему, насколько реальна такая информация?
Ну, вы знаете, конечно, эта информация звучит шокирующим образом. Но я думаю, что ее надо всесторонне проверять. И проверять не только на уровне там, правоохранительных органов Беларуси, но на уровне международных организаций. По сути, есть заявление о преступлении на территории Польши. Определенные люди, да, здесь не важно, кто они, хотя это тоже играет роль, совершили убийство людей. Все, это должно быть расследовано. Это должно подниматься на уровне Евросоюза, на уровне, в конце концов, Европарламента, для чего же он еще-то существует, кроме как ругать Россию и Белоруссию, на уровне ООН. Вот есть свидетель, это поляк. Вы же не спорите с тем, что он поляк? Не спорите. Вот он сделал это заявление. Здесь нужно приложить максимум усилий, чтобы эту историю раскрутить. Ее с той стороны, конечно, будут гасить, не реагировать, но, в конце концов, ну что, надо заниматься этим. Ведь на кону не только, там, скажем, имидж Запада на кону, ну, в конце концов, жизни людей, их убили. И справедливость требует, чтобы убийцы были наказаны.
Как, по-вашему, российская сторона окажет содействие в поднятии этого вопроса в том же ООН или Европарламенте? Или это будет исключительно белорусским делом?
Смотрите, я как человек, не занимающий официальных постов, не могу выступать от лица российского государства и каких-либо структур. Могу выразить только свою точку зрения. Я считаю, что российское государство должно максимально громко участвовать в этом процессе. Почему? Во-первых, мы за справедливость, это раз. Во-вторых, у нас одно союзное государство. В-третьих, нам никто не мешает готовить какие-то коллективные обращение и придавать этому вес. Но нужно понимать, что ВОН правом вето обладает не только Российская Федерация. Да? И поэтому определенные резолюции, они просто могут быть заватированы. Но это тоже уже определенный показатель.
Вопрос более свежий, можно даже сказать. Избиение белорусского дипломата в Британии. Вот, ну, сами обстоятельства о том, что посольство любой страны всегда находится под контролем полиции, тем более в Лондоне, люди, которые специально собрались, встретили дипломата и серьезно его избили, не были не просто остановлены полицией, но и как такового наказания никто из них ну, не понес и, скорее всего, уже и не понесет. То есть это нормальная практика для, ну, для Запада или это что-то из ряда вон выдающееся?
Давайте эту ситуацию чуть поподробнее разберем, потому что в российском информационном поле она мало прозвучала, она того заслуживает. Значит, что произошло? Если я ошибаюсь, у меня поправьте. В Лондоне к белорусскому посольству пришла группа людей, которая проводила какие-то уличные акции. Что-то там протестовало. Ну, тематика протеста нам с вами понятна. Можно ли это делать по британским законам? Можно. Присутствуют ли там полицейские? Присутствуют. Наверное, во время таких акций не слишком много полицейских там присутствует, потому что там, я так понял, 4, 5, 6 человек. То есть это не там не десятки, и тем более не тысячи. Есть, конечно, регулярная охрана посольства, но обычно это один полицейский стоит, так же, как у нас стоит один сотрудник правопорядка. Дальше они чего-то там начали закидывать яйцами, безобразничать, и, я так понимаю, там появился белорусский консул. Вот эти люди направились к нему, была какая-то перепалка, и в этот момент его ударили в лицо. Вот так это выглядит из средств массовой информации. Вопрос. Могли ли британские полицейские предотвратить это? И да, и нет. Потому что, с одной стороны, вроде как бы они должны обеспечить безопасность, с другой стороны, кто-то идет, кто-то подбежал, ударил. То есть нужно понимать, что 2-3 полицейских, которые там стоят, не смогут это сделать. Но, если бы это было не в Великобритании, я бы мог сказать, что стечение обстоятельств именно такое. Но поскольку это происходит в стране, которая собаку съела в провокациях против дипломатов, против посольств, это выглядит совершенно по-другому. Ну и самое главное дальше. Ударили дипломата, у него сломан нос, у него сотрясение мозга. Британские правоохранительные органы должны найти напавшего. Они этого не сделают. Они этого не делают, и они этого не сделают. Вот это является главным свидетельством того, что они, ну, как минимум, заинтересованы в этом инциденте. И как максимум мы можем полагать, что они организовали это. Ведь достаточно сказать, вы можете, ну, ударить, что-то сделать, а мы не вмешаемся. И это спровоцирует людей. Или наоборот, попросить их устраивать какой-то пикет и повести себя агрессивно. Ведь не секрет, что так называемая белорусская оппозиция, начиная от Тихановской, заканчивая там всеми остальными, финансируется Западом. Ну вот, пожалуйста. Почему в этой ситуации мы считаем, что те, кто пришел к посольству, были искренне возмущенными простыми гражданами, которые почему-то решили бить дипломата, да еще в Лондоне, да еще где полиция, где камеры, и, наверное, ну, давайте представим на секунду, что, не дай бог, такая история произошла бы с посольством Голландии. Ну, в Голландии что-то есть, наверное, такое, что иногда вызывает недовольство голландцев, живущих в Лондоне. И кто-то ударил бы консула голландского посольства. При этом он был бы, может быть, там, белорусским гражданином, живущим в Лондоне. Он чем рискует? Да всем. Его могут лишить визы, посадить в тюрьму. Почему он это делает? Потому что безнаказанность. Потому что он знает, что консула Голландии бить нельзя, а консула Белоруссии сейчас не то, что можно, а даже, нужно. Возможно, нужно. Вот это говорит нам о провокации. А все остальное – это такая, знаете, красивая театральная постановка.
Ну, на злобу дня поговорили. Хотелось бы сейчас услышать ваше мнение о вопросе более глубинном, более серьезном. История. Ни для кого не секрет, что последние десятилетия, ну, наверное, даже не то, что там 30 лет, наверное, раньше, еще со времен Советского Союза, все-таки с историей власти ну, играют как хотят. Я лично убежден, что такие игры с историей приводят к серьезным и трагическим последствиям. То есть, ну, идеологизация, использование в политических целях. Как пример вам, за последние 30 лет в Республике Беларусь трижды уже сменились учебники истории с версиями истории до противоположных. Последний яркий пример – Украина. Ну и так далее. И вот эти игры, даже брать, не берем Украину, где все уже серьезно и печально, возьмем Беларусь. Вроде бы ничего такого страшного не происходит, но на самом деле глубинно три поколения недавних школьников имеют в своей голове три разных образа прошлого. И, соответственно, смотрят на настоящее и на будущее с трех разных позиций. То есть, по большому счету, это ситуация лебедь, рак и щука. И если вспомнить евангельские мудрости, то царство, которое разделилось в себе, не устоит. Вот с нашим обществом произошло именно это. И хотелось бы услышать ваш взгляд с точки зрения именно, ну, такой политологической и исторической, на вот эти, к чему приводят в истории подобного рода игры, и чем они опасны, либо наоборот, там, чем они полезны.
Ну, вы правы, но только отчасти правы. Потому что, дай бог, чтобы в головах людей, закончивших школу, хоть какой-то образ прошлого был. Увы, преподавание истории оставляет желать лучшего. Поэтому, наверное, у них нет трех разных образов. У них у всех весьма смутный один с некоторыми нюансами. Но о чем это говорит? Это говорит о той проблеме, которой не 10, не 20, не 30 лет. На самом деле, этой проблеме, ну, больше 100 лет. После крушения самодержавия началось переписывание истории. Вот в том числе в серии книг, которые рекомендую читать, я издал учебник, что называется, «Дореволюционная история России». Мне показалось это важным и нужным, благо, ну, изменения-то начались с революции, а до этого... Так вот, даже в этот период мне попался очень интересный учебник. Он был выпущен сразу после февральской революции. И там буквально несколько страниц успели вклеить и написать. И вот открываешь, и там написано, что русский народ свободный, наконец-то сбросил самодержавие. И сейчас, ведомый идеями свободы, он, конечно, вместе с союзниками победит в Первой мировой войне, и все будет здорово и классно. И ты вспоминаешь, что, наверное, то же самое писали на Украине про Майдан в некоторой степени. Понимаешь, чем это закончилось в Первой мировой войне, и сразу понимаешь, чем это закончится для Украины. Вот уже тогда, то есть историю сразу поменяли буквально через пару недель после государственного переворота в феврале 17 года. Почему на Западе история не меняется? Потому что на Западе не менялась политика. Изменение политики всегда приводит к изменению учебника истории. Всегда. И неизменность говорит нам о том, что меняются премьер-министры, меняются партии, но политика остается такой же. И поэтому берете учебник истории Великобритании там 200-летней давности, берете сегодняшний. То же самое, ну, за исключением добавки вот этих прошедших с момента одного времени до другого. Все то же самое. Поэтому пока не выработана наша общая политика, история, к сожалению, будет меняться. И я не к тому, что это как бы оправдываю или призываю к этому. Нет, это очень опасно и неправильно. Но эти проблемы не решены были. И дальше события шли так, что у нас все более запутывалось. Сначала у нас плохим было самодержавие. И всю русскую историю, героическую, как бы начали мазать черной краской. Сталин, понимающий опасность этого, как-то выправил ситуацию. Дальше Великая Победа. Здорово, классно. Вроде все расставили по местам. Погоны вернули. Но в этот момент все-таки было неудобно объявить тех, кто в 1905 году взрывал бомбы или стрелял жандармов и солдат, объявить их террористами. Но это были террористы.
Да.
И это надо сказать. Но это было неудобно сказать. И этого не сказали. А потом очернили Сталина. И уже стало неудобно говорить хорошо про Сталина. Это еще более запутало ситуацию. Через некоторое время рухнул Советский Союз. Ну, точнее, был уничтожен предателем. И история вообще запуталась. А дальше произошло то, что вы сказали. В каждом из осколков великого государства создали какую-то свою историю. Нельзя сказать, что она идеальна в России. Поэтому как только мы выработаем единую, неделимую политику, и не будет она у нас меняться, только у нас и учебники истории перестанут изменяться. Так что это та задача, которую должно сделать и государство, и историческое общество, ну и наше союзное государство.
Что, по-вашему, более первично? То есть история влияет на политику, либо политика, ну, сама по себе и влияет на историю?
История, конечно, влияет на политику, в том смысле, что если вы гражданам рассказываете одно, то часть из них все-таки пропитывается этими идеями. Но в первую очередь, конечно, политика влияет на историю. И на Западе это тоже есть. Мы видим, что сейчас у них изменилась политика в отношении, например, истории гражданской войны в США. И сразу это приводит к изменению истории. Уверяю вас, сейчас будут переписаны учебники истории в Соединенных Штатах Америки, которые будут рассказывать, как плохо было.
Ну и вы те, понимаете, кто были героями,
какие станут... акценты они, да, будут расставлять. Да. Но у них это уже доходит до абсурда, когда они меняют, запрещают книги, ну и так далее и тому подобное.
Вам не кажется, что США сейчас на сегодняшний день вообще очень сильно напоминает вот во времена перестройки Советский Союз?
Не кажется, потому что если мы начнем так думать, мы посчитаем, что они сами развалятся и доставят нам эту радость. А над этим нужно...
Надо работать.
Работать, работать, еще раз работать.
Все, спасибо. На этом, пожалуй, сегодня закончим. Вы были на канале «Движение Родина. За Родину».
До свидания.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.